Слава нашему Господу! Можно присаживаться, занимать места. И мы будем слышать Слово. Знаете, у каждого из нас свой путь к Господу. И кто-то познал Бога в уже преклонных летах, кто-то пришел к Богу молодой, а кому-то посчастливилось родиться в христианской семье, и он с детства ходит в церковь. И каков бы ни был возраст наш, когда мы начали ходить в церковь, все равно был какой-то момент, или, может быть, у кого-то он еще будет, когда наступило время встречи с Господом. И, может быть, у кого-то этот путь был достаточно долгим, и кто-то ходил в церковь длительное время, он присматривался, и, возможно, на служении даже что-то его касалось, и он плакал. Но потом наступил однажды момент, когда он понял, что он дальше не может жить такой жизнью, как жил раньше. И человек, как правило, это происходит здесь, у сцены, когда он выходил вперед, и он каялся в своих грехах, и Господь имел встречу с этим человеком. Мы называем это рождение свыше. Встреча с Господом, когда человек встречает своего Спасителя лично. И с этого момента начинаются взаимоотношения с Господом. Мы начинаем возрастать в познании Иисуса Христа. Друзья, мы все должны иметь этот момент в своей жизни. И хождение в церковь не спасает нас. Мы знаем это. И можно ходить каждый день в церковь, но это не сделает нас христианином. Я вожу своего сына, который сейчас пошел в первый класс, каждый день в школу, но я же не становлюсь от этого школьником. Можно ходить каждый день в магазин, но от этого ты не станешь работником магазина. Можно ходить каждый день в церковь, но от этого ты не станешь христианином. Христианство определяется чем-то другим. И наша христианская сущность тоже определяется чем-то другим. И мы понимаем так, мы верим, что в жизни любого христианина должно быть вот это вот особенное время, когда он встречается с Господом, рождение свыше. Вслед за ним должно идти крещение Духом Святым, крещение водное. И, может быть, второй, третий пункт могут меняться местами, но они никак не должны поменяться местами с первым пунктом. И иногда, к сожалению, такое бывает, когда человек, он ходил долго-долго в церковь, но он так и не родился свыше. И он отходил уже альфа-курс, он вроде бы все понимает, все знает. И он иногда даже принимает водное крещение в таком состоянии. Но знаете, что практика говорит? Что проходит какое-то время, и он, так и не родившись свыше, через год, может быть, через два, он начинает охладевать, ослабевать, ему уже это неинтересно, и он постепенно отходит от Бога. Друзья, кто-то, находящийся в этом зале, как я уже говорил, может быть, долгое время, может быть, и один, и два, и больше лет посещает церковь. Но он так и не имел в своей жизни этого особенного времени, времени рождения свыше. И у меня давно было в сердце говорить на эту тему. Я понимаю, что кто-то имеет это, и слава Господу за это. Но я знаю, что есть те люди, которые до сих пор еще не имели этой встречи с Христом. И когда порой выходят люди на покаяние и слышат, что человек говорит, ну, я уже, может быть, лет 8-10 хожу в церковь. Ну, иногда хожу, потом не хожу, потом опять прихожу. И вот я, наконец, решился или решилась выйти на покаяние. Я понимаю, что человек потерял 10 лет своей жизни. Кто-то, может быть, с детства верующий тоже. Он ходит в церковь, он все знает, но он не имел встречи со Христом. И сегодня я хочу говорить об этой теме. Знаете, Библия неоднократно говорит нам о том, что есть какие-то люди, особенная категория людей, которая она описывает вот этим термином «рожденные от Бога», «рожденные свыше». И мы все должны быть таковыми. Я знаю, что есть люди, которые, может быть, имели это переживание в своей жизни, но потом прошло время, И они потеряли эти взаимоотношения с Господом. И написано, есть такой термин в Библии, их опять нужно обновлять покаянием, потому что они не имеют того, что имели раньше. Человек, рожденный свыше, имеет уверенность в спасении. И человек, который родился свыше, он знает, Господь меня спас. И если сегодня будет моя встреча со Христом, то я буду в небесах. Если у тебя нету этой уверенности, то большой вопрос, что с твоими отношениями с Господом. Написано в Евангелии от Иоанна, в 1 главе, 12-13 стих, Иоанн говорит о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, нет хотения плоти, нет хотения мужа, но от Бога родились. От Бога родились. Есть дети Божии, которые родились от Бога. И Иоанн говорит, что это даже власть быть детьми Божиими. Это какая-то особенная категория людей, которых не было до того момента, когда пришел Иисус Христос на эту землю. Это люди, которые имеют особый статус в духовном мире. Это люди, которые имеют право называться и быть детьми Божьими. Они имеют привилегии в том числе, они имеют силу в том числе. И эти дети Божии, они должны, раз они дети Божии, родиться от Бога. Должен быть такой момент в жизни каждого человека, который хочет иметь отношение с Богом. Написано первое послание от Иоанна, 3 глава, 9 стих, что эти люди обладают особенными качествами. И написано, всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Похожее место в этом же послании, только 5 глава, 18 стих. Написано, что мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Согрешаем ли мы? Мы, рожденные от Бога, кто даже уверен, что он рожден от Бога, что он часть Божьего народа и часть Божьего царства, согласитесь, согрешаем. Но в том-то и разница, что здесь не написано, что рожденный от Бога не согрешает. Написано, что он не грешит. И если посмотреть вот в оригинале, как это сформулировано, то там это можно перевести именно таким вот образом, как он не живет во грехе, то есть он не практикует греха. Это не есть его образ жизни. И, конечно же, у каждого из нас, как у людей, мы несовершенны, бывают такие моменты, когда мы согрешаем. Но это не есть наш образ жизни, для нас это неестественно. И даже если такое с нами случается, естественная реакция рожденного свыше человека – это каяться. Это говорить, Господь, прости меня, мне это не нравится, я не хочу так жить. Я, Господь, прошу прощения у Тебя за свой поступок, я хочу омыть свой грех. Омой меня кровью своей святой, чтобы опять я стал чист. Мне не хочется быть в таком состоянии. Я не хочу таким быть. Но человек, который не рожден свыше, он живет во грехе. И его это нисколько не напрягает. Ему это, ну, можно сказать, не жарко, не холодно, может, даже ему это нравится. И он грешит и согрешает, и он делает это регулярно. И это не касается его сердца, и он не думает, что он делает что-то не так. Это можно таким примером объяснить. Вот в Библии есть эти образы. Есть образ овцы, есть образ свиньи. Есть чистое животное, есть нечистое животное. Вот овца, она старается быть чистой. Да? Я хорошо понимаю, о чем я говорю, потому что я много времени проводил в деревне. Когда есть в хлеву чистое место, то овца ляжет там. И ей не нравится быть грязной. И она любит кушать чистое, из чистой какой-то посуды. И она любит спать на чистом. Она любит быть чистой. И если даже она будет иметь выбор, она всегда сделает выбор в пользу чистого. Но вы, кто немножко представляет, что из себя свиньи представляют, и как они живут, и как они кушают, это совсем другой образ. И когда приходишь кормить их, и в это корыто нальешь еду, они туда и ноги свои поставят, и перевернут это корыто, и они кушают прямо с пола, и им все равно, где лежать, может быть, даже наоборот, они выбирают место погрязнее. Вот это, наверное, очень хорошо показывает образ рожденного свыше человека и нерожденного свыше человека. Тот любит грех, и он купается в грехе, он живет в грехе, и он... может быть, даже моральный человек в каких-то аспектах, но в каких-то он запросто смиряется с грехом, и он может воровать, он может иметь внебрачные отношения, и он не смотрит на них каким-то таким образом, который осуждал бы его поведение. Он считает, что это норма. Но христианин, рожденный свыше человек, он понимает, что это неправильно. Так быть не должно. Человек, который имеет отношение с Богом, он никогда не будет жить так. Друзья, вы сегодня знаете каждое свое состояние. И я говорю сегодня ко всем нам. Может быть, здесь есть люди, о которых я говорю. Кто-то, может быть, ходит какое-то время в церковь. Может быть, это несколько месяцев, может, это несколько лет. И вы до сих пор не имели рождения свыше. Может быть, есть люди, которые когда-то имели это состояние, но прошли годы, и вы потеряли это. И вы не имеете опять взаимоотношений с Творцом, и вам как-то, как-то все равно уже стало, что происходит с вашим духовным человеком. Друзья, так не должно быть. Вам нужно обновлить свои отношения с Господом. Мы понимаем, что это касается абсолютно всех категорий людей. И, как я уже говорил, выходят на покаяние и пожилые люди, и среднего возраста, и молодые люди. И они все нуждаются в спасении. Конечно, особенная категория – это дети, рожденные в христианской семье. И, конечно же, им тоже нужно рождение свыше. Как я уже говорил, хождение в церковь не делает нас христианами. И поэтому мы проводим библейские школы, всякие лагеря для подростков, для молодежи, чтобы они там могли иметь это время, когда звучит целенаправленная проповедь к ним, когда звучит призыв к покаянию, они выходят... Я даю свои жизни Иисусу. Это особенное время. И порой, когда вот на этих библейских школах для подростков смотришь на этого подростка и думаешь, Господи, ну что ему еще сделать, чтобы как-то его коснулось? И он один раз приходит, второй раз, третий. И кажется, ну ничего его не касается. На проповедях он спит, там плохо себя ведет. Мы ему замечания даже даем. Иногда даже выгоняем. Но потом проходит какое-то время, и вот что-то касается его. И этот человек выходит вперед, и он искренне плачет. Он кается перед Господом, и ты видишь, что у него как будто глаза открываются. И он смотрит вокруг, и как будто бы не узнает того мира, в котором живет. Потому что он родился свыше, и у него совершенно новые какие-то представления о мире появляются. Он хочет любить людей, он хочет делать добрые дела, и он измененный абсолютно. Ему уже хочется Библию читать, ему хочется идти на служение, и ты понимаешь, что все это не зря. Это не зря. Поэтому я хочу еще раз призвать вас, родители, дедушки, бабушки, если у вас есть такие подрастающие вот христиане, которые, может быть, еще не совсем христиане, отдавайте их туда, записывайте даже иногда силы. Мы знаем и такие свидетельства, когда сами подростки свидетельствуют, что вот мне пообещали, что что-то мне будет, если я схожу на библейскую школу. И он пошел нехотя, но там его коснулся Дух Святой, он родился свыше, и сегодня этот человек служит Господу. Поэтому пусть Бог благословит вас. Но я сегодня, еще раз повторюсь, хочу говорить всем нам. Хочу вместе с вами почитать одну историю, которая записана тоже в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, об одном учителе иудейском, фарисее Никодиме, который пришел к Иисусу. И Иисус как раз-таки ему объяснял, что значит родиться свыше. Давайте мы откроем эту 3 главу и прочтем с 1 по 8 стих. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. И он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Аминь. Итак, Никодим, он фарисей написано, член Синедриона, начальник иудейский, пришел к Иисусу побеседовать. Написано, что пришел ночью. И нужно понимать, что пришел он ночью не потому, что боялся, чтобы его не увидели, или боялся какого-то осуждения общественного. Просто в Иудее было два времени, был день и ночь. И с 6 утра до 6 вечера это был день, когда люди трудились, когда они работали, когда они делали что-то для того, чтобы быть способными к существованию. А было время ночи, это вот с 6 вечера до 6 утра, когда можно было общаться, когда можно было решать какие-то другие дела. Это было время общения. И это было не время жары, когда можно было уже в прохладе дня спокойно сесть и обсудить какие-то дела. Более того, мы видим, что когда Никодим приходит, он обращается к Иисусу и говорит «мы». То есть он пришел от не своего только лишь лица, он был представителем какой-то группы. И он выражает мнение хотя бы нескольких человек. И он говорит: «Мы знаем». Это человек, который пришел для того, чтобы постичь истину. И что тогда волновало, в принципе, вот всех людей, которые жили в Иудее? Это касалось и учеников Иисуса Христа, и фарисеев, и просто обычных людей. Они жили в стесненных обстоятельствах, и у них всех была одна мечта. Они мечтали, что придет Царство Божие в их понимании. Царство, которое Бог установит на территории Израиля, когда опять будет царь, когда это будет иудейский царь, не какой-то ставленник извне, не римский император, не римский прокуратор, и не какой-то идумей Ирод будет руководить ими, а будет их царь, который будет любить Господа, который будет знать Его законы, жить по Его законам. Когда все иудеи, они объединятся, и они будут жить по законам Бога Всевышнего, Бога Израилева. И они будут жить вот в этом царстве. И в их понимании было Божье царство вот это. И они ожидали этого Божьего царства. И они ожидали Мессию, который придет и совершит удивительную работу на этой земле, свергнет это иго римлян, и они будут благословлены, благоденствовать на той земле, которую Господь когда-то даровал их предкам. У них было такое представление. И Никодим пришел с этой мыслью к Иисусу Христу. И он начинает издалека, и он говорит: «Господи, мы знаем, что ты вот такой умный, что ты такой хороший». Иисус Христос, зная его сердце, он перебивает его. И он не дает ему договорить все эти вот эпитеты. И он говорит другими словами: «Я знаю, о чем ты хочешь спросить». Он начинает сразу же ему объяснять про Царство Небесное. И он говорит, что если ты хочешь быть царство, частью Царства Небесного, если ты хочешь на самом деле знать, что нужно, чтобы оно пришло, я хочу сказать тебе, что это. И это что-то, это рождение свыше. Тебе надобно родиться свыше. И когда Никодим услышал это, он был учитель, это нужно понимать. И Иисус был учитель, Никодим был учитель. Никодим был более почтенный, он был более старший, и он что-то знал, понимал, и это не просто был рядовой человек с улицы. Иисус сам ему говорит, что ты учитель. И я думаю, что Никодим был хорошего мнения о себе, и на самом деле он был умный, он очень много знал. И когда Иисус говорил к ним, он понимал, с кем общается. И это очень интересно вот читать, именно в оригинале эти места Священного Писания, потому что понимаешь, насколько порой игра слов имеет значение. Когда Иисус говорит о рождении свыше, вот слово «свыше» в данном контексте, оно имеет как минимум два значения. Родиться свыше – это значит от Бога, то есть от какой-то потусторонней силы, то есть вне моего желания родиться свыше. А второе значение «свыше» имелось в виду еще раз, как бы снова, заново. И когда Никодим услышал это, я думаю, что он понял, что Иисус Христос может говорить и о том, и о том. И он отвечает таким образом. Вот если читать, он рассуждает, он дает ответ и на первое, и на второе. И он говорит, как может человек родиться, будучи стар? То есть он рассуждает, что если человек должен родиться свыше, то есть от силы Божией, каким-то образом переродиться. Если, Иисус, ты говоришь об этом, объясни мне, как это может быть. Я не понимаю, вот я человек, уже проживший жизнь, и я знаю, что когда человек прожил уже достаточно много лет, у него есть какая-то сформировавшаяся своя парадигма мышления, у него есть свои привычки, есть уже годами сформировавшиеся реакции на какие-то вот окружающиеся обстоятельства, у него есть свой характер. И что ты мне не говори, но я никогда не видел, чтобы этот человек поменялся. Такого не бывает. И даже от силы Божией я никогда не видел, чтобы человек изменился. Никодим верил в Бога, он верил в силу Господа Бога. Он исполнял Божьи законы и Божьи заповеди. Но вместе с тем он говорит, что я готов еще поверить, что, может быть, молодой человек может поменяться. Но я не верю, что человек, будучи старым, может измениться. Такого не бывает. Согласитесь, что если бы он имел здесь в виду родиться, вот то, что он уже вторым говорит, имеется в виду как бы второй раз, какая разница, когда второй раз рождаться, в старости или в молодости, это все равно невозможно. Нельзя войти и ребенку опять в утробу матери и родиться. Но он здесь делает упор именно на то, что человек уже каким-то образом сформировавшийся, он не может родиться свыше. И он говорит, что я не верю, что Господь может совершить это. И он продолжает свои рассуждения и говорит, но если ты все-таки имеешь в виду, что это каким-то образом физически нужно родиться второй раз, но это тем более невозможно, ведь невозможно войти в утробу матери своей и родиться. Господь, я не понимаю, о чем ты говоришь. Как это? Что значит родиться свыше? Объясни мне. Я хочу знать, что значит Царство Божие и как мне стать частью этого Царства Божьего. И ты говоришь, что нужно родиться свыше. Но я не понимаю. Иисус Христос продолжает свои объяснения, и Он говорит, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Иисус Христос продолжает свое объяснение. Он говорит, Никодим, нужно родиться от воды. И опять же, здесь нету, знаете, какой-то такой глубокой метафоры, которую нужно понять, истолковать, объяснить. И для любого еврея, иудея, особенно фарисея, это очень было понятно, что это значит. Когда мы читаем Ветхий Завет, то мы знаем, что для того, чтобы стать чистым, человеку нужно было что сделать? Омыться. Это обязательно было условие. И там написано было, кроме того, что нужно было за какие-то грехи принести жертвы, нужно было обязательно омыться. И всегда сказано было, что если ты что-то сделал, омойся, и тогда будешь чист. Или то, что прикоснулось к нечистому, нужно было омыть, или одежды свои нужно было омыть, или самому человеку нужно было омыться. И это как раз-таки символизировало покаяние, то есть, что человек, он хочет измениться, он хочет быть чистым. Ему не нравится быть грязным, как в том примере, о котором я рассказывал в начале. Ему не нравится быть в грехе. Он хочет быть чистым, он стремится очиститься, и он омывает даже свое тело для того, чтобы быть чистым. И когда пришел Иоанн и начал проповедовать, он говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Что Иоанн говорил, нужно сделать? Он говорил: «Придите и креститесь». И он предлагал именно это и сделать. И когда человек говорил: «Да, я хочу покаяться», то он приходил к Иоанну, и он крестился в Иордане. Он каялся в своих грехах, и он омывал свои грехи. Это символизировало, что он принимает решение: «Я буду другим человеком. Я не хочу жить так, как жил раньше. Я там и там был неправ, и я сегодня каюсь в своих грехах, и я сегодня приношу свое покаяние перед лицом Господа, и я совершаю это омовение. Я отныне хочу быть чистым». Иисус Христос говорит: «Никодим, для того, чтобы родиться свыше, первое, что нужно – это нужно покаяние, нужно омыть свои грехи, нужно омыться. Если ты это сделаешь, это первый шаг. И если человек кается, если он принимает это решение, следовать за Иисусом Христом и каяться перед Его лицом, это тот минимум, который нужно сделать. Но второе, Иисус говорит, мало только лишь покаяться, нужно родиться от воды и еще и духа. Он говорит, что в этом должна быть еще духовная составляющая. И он возвращается к тому, от чего он оттолкнулся. Он говорит, что тебе нужно родиться свыше. То есть должна быть работа Духа Святого. Должна быть работа Божья произведена над твоей душой. Если этого нет, то покаяния мало. И согласитесь, что человек, который не рожден свыше, сколько раз угодно он будет каяться, он все равно будет делать то же самое. И я помню вот свои детские переживания. Я всегда был, знаете, таким борцом за справедливость с самых маленьких лет. И даже когда я еще не имел этого рождения свыше, но вот у меня очень обостренное было чувство справедливости. Я помню, когда я что-нибудь натворю, и родители меня накажут, и я сижу, знаете, так надуюсь, может быть, плачу даже. И родители говорят: «А почему ты никогда не просишься? Вот ты не говоришь, что я больше не буду, там не наказывайте меня, как другие дети делают». И я сижу такой, говорю: «Но я же знаю, что я буду». И это вот состояние, нерожденное свыше человека. Вот сколько бы он ни каялся, он все равно вернется к тому, что он делал. Это правда. Вот сколько мы не будем человека неверующего призывать там, быть хорошим, быть добрым, он, может быть, и силой своей воли может какое-то время это делать, но все равно он потом вернется к этому. И вот то же самое, покаяние без Духа Святого, без силы Божией, это невозможно. Иисус Христос говорит, он терминами, которыми Никодим пытался с Иисусом Христом разговаривать, объясняет ему, он говорит, что рожденное от плоти есть плоть. Пойми, что даже если бы человек родился второй раз, ну то есть он вошел в утробу матери и родился, он бы все равно был плотью, ничего в его жизни бы не поменялось. Он все равно будет делать плотские поступки, все равно он будет делать то, к чему влечет его плоть. Нужно что-то большее, нужно, чтобы его дух возродился, чтобы произошло это рождение свыше. И он говорит, что рожденное от духа есть дух. И он говорит: «Никодим, надо, чтобы дух родился». И это интересное вообще понимание вот в таком духовном смысле богословском. Мы понимаем, что когда Адам согрешил, когда он в Эдемском саду вкусил от дерева познания добра и зла, Бог предупреждал его, он говорил, что ты смертью умрешь. Это на самом деле произошло, его дух умер, дух человека, он стал мертвым. И здесь нужно понимать, что для духовного мира понятие смерти, оно отличается от наших понятий вот в физическом мире. Духовный человек, он никогда не умирает в том смысле, в котором вот мы понимаем. То есть он не перестает существовать. Дух ведь все равно вечный. Он сотворен однажды, и он будет существовать всегда. Он вечен. Наш дух не перестает существовать, когда он умирает. Что значит смерть в духовном смысле? Это значит, что он отделяется от источника жизни, от Бога. И наш дух, имевший источник жизни Бога, Духа Святого, а отныне, с того момента, когда Адам согрешил, он был отделен от Божьего Духа. И он стал как бы недееспособным. Он вроде как и есть, но он ничего не может делать. Он не способен совершать что-то в духовном мире. И имея себя, внутри себя, вот эту духовную сущность, человек никак ей не пользовался. И это может быть, знаете, похоже вот с тем, как когда женщина беременна, у нее есть внутри жизнь, но она еще не дееспособна, она не может ничего делать, она не может принимать решения какие-то, она не может эта жизнь сделать что-то, что будет иметь последствия вот для тех, кто окружает ее. И даже не видно никому эта жизнь. Но женщина сама, она чувствует внутри себя, что что-то там есть. И примерно то же самое происходит с человеком. Даже неверующие люди, они понимают, что внутри них есть некая еще сущность. Что человек – это больше, чем то, что мы видим в зеркале, или то, о чем мы читаем в учебнике по биологии. У нас есть какая-то духовная составляющая. Может быть, мы не понимаем до конца, что это. Может быть, мы не понимаем до конца, как это устроено и как это работает. Но все люди, они понимают, что есть нечто большее, чем просто вот видимый мир, который нас окружает. Что есть духовный мир, в котором мы все живем и существуем. И когда человек приходит к Иисусу Христу, с искренним покаянием. И он смиряется перед Ним, он склоняется перед Ним на колени, он говорит: «Господь, я признаю Тебя своим Господом, я каюсь перед лицом Твоим святым, я хочу иметь новую жизнь, я хочу отныне, чтобы я стал новым творением во Христе Иисусе. Я не хочу жить старой жизнью, пожалуйста, возроди меня, сделай меня новым человеком». И в этот момент происходит чудо воскрешения. Бог силою Своей воскрешает наш дух из мертвых. И опять восстанавливаются эти отношения с Господом. И в этот момент мы становимся новым творением во Христе Иисусе. Вот это и есть рождение свыше. Когда мы становимся другими людьми, не такими, как были вчера. И духовный человек, отныне мы становимся духовными людьми. И у нас появляется, если до этого была только плотская и душевная составляющая, у нас появляется еще духовная составляющая. И мы понимаем, что есть что-то намного большее, чем было до этого. И вот это состояние и описывается, когда мы читали в самом начале и говорили о том, как Иоанн пишет, ну как это может быть, когда духовный человек, он не грешит, ему не хочется, ему хочется жить по-другому. Есть в послании к римлянам, 8 главе, апостол Павел тоже описывает это состояние, он говорит с первого стиха: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но уже другая жизнь начинается, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Уже совершенно другие законы начинают работать внутри человека. И когда мы читали вот это от Иоанна, это становится реальностью нашей жизни, что всякий, рожденный от Бога, он не грешит, он не делает греха, потому что семя Божие пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Плотскому человеку этого не понять. И ему всегда хочется жить для себя. Знаете, плотские люди, они не могут понять духовных людей. И если плотской человек, он не хочет ходить на служение, ему это не нравится. Его это тяготит. И он максимум придет один раз в служение, ему так тяжко досидеть до конца собрания. А духовных людей влечет сюда, они каждый день готовы бежать. Плотской человек, он еле-еле одну главу в день осилит, и то он засыпает, да? А духовный человек, его не оторвать от Слова Божия, потому что это есть пища для нашего духовного человека. И если наш духовный человек жив, ему хочется кушать, и он не может жить без этого. Плотского человека никогда на колени не поставишь. А духовный человек, он хочет общаться со Христом. И ему это несложно, ему это нравится. Знаете, плотскому человеку так просто обидеться или обидеть кого-то. А духовный человек всех прощает. И ему это не тяжело. Плотской человек, он живет совершенно другими ценностями в жизни. И совершенно иное его интересует. И грех, который приходит в его сердце и царствует уже там, его никаким образом не напрягает. А духовный человек, он постоянно убегает от этого греха. И даже как если мы говорим, он где-то согрешил, он бежит от этого состояния, понимая, что это не то, что должно быть в нем. Друзья, оцените сегодня свое состояние. Хочется ли тебе духовных вещей? Нравятся ли они тебе? Или для тебя это что-то такое сложное, что-то такое невозможное? Тебе уже кажется, когда уже эта проповедь закончится, когда служение закончится, или еще что-то, когда духовные вещи приходят в твою жизнь, легко ли они тебе даются или нет? Плотской человек, он никогда не будет разговаривать о Боге. Когда соберутся плотские люди, они будут разговаривать о всем, о чем угодно, но не о Боге. О машинах, о своих делах, о моде, о еще о чем-нибудь. А духовные люди, они будут разговаривать о Христе, о Боге. И им это будет интересно. Друзья, если мы когда-то даже родились свыше, но потом мы потеряли это состояние, и знаете, наш дух угас, и мы не имеем сегодня опять этих отношений с Господом, таких, как должно. Правильно ли все в нашей жизни? Иисус Христос говорит об этом тоже. Он говорит, восьмой стих об этом говорит. Он говорит, дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Здесь еще одно очень интересное место с точки зрения языка. Вы знаете, в греческом языке слово «дух» и слово «ветер» – это одно и то же слово. И сказать «дух дышит» или «ветер дует» по-гречески – это одна и та же фраза будет. И когда Иисус Христос произносит эти слова, Он вроде бы говорит о духовных вещах, но Он этими же фразами приводит сразу же пример Никодиму, который сразу Ему поясняет, как движется Дух Святой. Вот Он говорит… Как дует ветер? Посмотри. Мы его не видим, мы его никак не можем спрогнозировать, откуда он придет, с какой стороны. Но мы всегда его чувствуем. Мы знаем, что он есть. Он приходит, и он среди зноя приносит прохладу нам. И, может быть, он гладит наши волосы, и мы чувствуем, что ветер есть. Если это сильный ветер, он может даже вырывать с корнями деревья. Или, может быть, надувать парус, и от этого приводится в движение корабли. И мы можем пользоваться этой силой, если мы знаем, как этим пользоваться. Более того, я даже дальше заглянул, что вообще-то это все поддается каким-то законам. И уже немножко, скажем так, мы научились распознавать эти законы, предсказывать погоду. И мы понимаем, что далеко, далеко от совершенства знания человека. Но, наверное, если бы мы все постигли, как устроена природа, как устроены Богом образованы все эти законы природы, мы бы могли даже сказать, откуда ветер приходит и куда он уйдет. И это было бы для нас не так сложно. То же самое происходит и в духовном мире. Когда мы начинаем постигать Господа, когда мы начинаем понимать Его, мы понимаем, насколько это важно иметь отношение с Богом. Как важно быть ведомым Духом Святым, когда ветер Духа Святого, он внесет нас вперед. Когда мы а отдаемся в Его власть. Когда мы не сами движемся по этой земле напролом, но когда мы становимся способными чувствовать дыхание Духа Святого, и когда мы способными становимся идти туда, куда влечет нас Дух, когда мы слышим Его голос, тогда наша жизнь, она наполняется совсем другими красками, совсем другими законами мы начинаем двигаться, наши мысли становятся другими. И если этого в нашей жизни нет, это очень легко потерять вот это состояние, когда мы только лишь пришли к Господу, когда мы радовались каждому дню, когда радовались каждому моменту общения с Господом, когда наша жизнь, она была полна красок, она была интересна, она была разнообразна. Но если мы не имеем отношений с Господом, если мы не постигаем Его, если мы не изучаем движение Божье, если мы не слышим голоса Духа Святого, и мы не понимаем вообще ничего о Нем, нам так сложно это движение дается, мы не можем услышать Господа, и мы, соответственно, не можем пойти туда, куда Он влечет нас. И мы охладеваем постепенно, мы остываем, и наше христианство, оно становится формальным, оно становится христианством Ветхого Завета, когда просто люди исполняли закон, когда они приходили в храм, и они делали заповедь, заповедь, заповедь на заповедь, и для них это было так тяжело, это было так непонятно. И поэтому Иисус Христос говорит Никодим: это не работает. Тебе надобно родиться свыше. Тебе надобно иметь живые отношения с живым Богом. И если ты будешь иметь их, тогда это обретет смысл. И ты постигнешь, что есть Царство Небесное. Ты станешь частью Царства Божия уже здесь, на земле. И, естественно, там, на небесах, ты будешь иметь спасение. Ты будешь спасенным человеком. Но не только лишь ради неба, уже здесь, на земле, ты поймешь, что есть совершенно другая жизнь, о которой ты даже никогда не думал и не мечтал, но которую я сегодня предлагаю тебе. Друг дорогой, я сегодня говорю к тебе. Может быть, ты тот человек, который ходишь давно в церковь, но ты так и не имел этих переживаний. Или, может быть, здесь есть люди, которые ходили, покаялись, но постепенно охладели. Друзья, я хочу, чтобы Дух Божий сегодня говорил к вашему сердцу. Возможно, вам нужно обновлять свое покаяние. Возможно, кому-то нужно сделать это впервые, просто решиться. И у нас будет такое время в служении. Я верю, что Дух Божий еще будет действовать сегодня на протяжении этого собрания. Приготовь свое сердце. У нас будет отдельное время, отведенное для этого в служении, когда будет звучать призыв к покаянию. И когда он прозвучит, не закрой свое сердце, открой свой разум, открой двери своего сердца и позволь Господу сесть на трон своего сердца. Пусть Дух Божий действует еще на протяжении всего этого времени. А нас всех я призываю, давайте мы поднимемся. И еще сейчас поищем лица Господнего в молитве, помолимся.